Глава третья. Шарко положил джинсы и куртку сушиться на радиатор. Надел темно-серый костюм, галстук и черные туфли. Рукой взъерошил седой ежик, без сил рухнул в кресло и уставился на несметное количество фотографий, прикрепленных к стене прямо у него перед носом. Став начальником группы, Франк получил право на собственный кабинет на седьмом этаже бастиона, отведенном под уголовное право и антитеррористический отдел. Раньше на набережной Орфевр все ходили вверх-вниз по лестницам, перемещаясь с места на место и перемешиваясь в непринужденном бардаке. Отныне строгость, организованность, эффективность. Каждый на своем этаже, в своем подразделении, причем доступ в некоторое осуществлялся только по отпечатку пальца. Нет худа без добра, конечно, но Шарко не знал ничего, кроме изначального управления полиции на Орфевр-36. То здание, считавшееся устаревшим и неприспособленным, было всей его жизнью. Оно задавало ритм радостям, горестям и взрывам гнева. Его ремесло менялось, подчинялось прогрессу. И именно это стремительное течение, устремленное в будущее, больше всего ужасало копа, привыкшего к традиционным методам. Все эти компьютеры, технологии, дела, все чаще раскрываемые благодаря электронным устройствам и файлам. Он слабо в этом разбирался и впадал в тоску. Глядя на молодежь вокруг, на мальчишек, едва ли не вдвое его младше, он и себя чувствовал устаревшим, похожим на старый минитель, задвинутый в глубину шкафа. И в то же время он сочувствовал этой юной поросли, которой не доведется испробовать вкус настоящей охоты, как ему в молодые годы. Модернизированные копы. Копы 2.0. Франк погрузился в туман ностальгии. Ошметки его бывшей жизни, которые ему удалось собрать, громоздились на письменном столе. Табличка с названием улицы, с точностью до мельчайших деталей, повторяющая настоящую с адресом набережная Орфевр-36. Кружка с Орфевр-36. Медали из 36. Фотогруппы во дворе 36. И даже кусочек противосуицидной сетки, перекрывавшей лестничный проем, которую поделили перед переездом. В тот день Франк подождал, пока останется один, чтобы пустить слезу, выцарапывая «Здесь был Ф.Ш.» на старом полу под своим бывшим креслом. Закончилась эпоха, и это здорово подорвало его боевой дух. Николя постучал и вошел. Он выглядел так же, как комиссар несколькими часами раньше, вымокшись с головы до пят. Франк Шарко вскочил и постарался напустить на себя вид повеселее. Бросил коллеге махровое полотенце, извлеченное из шкафа. «Ну, как? Что твоя программа?» «Классная развлекуха. Глотаешь пилюлю, читаешь травмирующее письмо, которое сам же и написал. Отвечаешь на несколько вопросов и прости-прощай до следующей недели. А там все по новой». «Как, и все?» Беланже предпочитал не слишком распространяться, особенно о том, что касалось побочных эффектов. Пара седых волос появилась в его темной шевелюре. Лоб глубоко прорезала львиная морщина. Но это было скорее результатом излишеств, чем возраста. Ему еще не было и 40. И, несмотря ни на что, выглядел он как 30-летний. Кожаная куртка на плечах, красивая морда. Весь мускулистый, просто идеальный герой мюзикла. «А что ты думал? Что они вскроют мне череп, чтобы извлечь пинцетом дурные воспоминания?» «Ну, что-то вроде того. Значит, можешь продолжать работу?» «Без проблем». Шарко внимательно вглядывался в него несколько секунд, потом забрал полотенце. «Я только что видел под окном скорую и все такое. Похоже, какой-то тип умер прямо перед управлением». Он перекинулся прямо у меня на руках, можно сказать. Лет 50, при себе ни бумаг, ни телефона. Нервный, испуганный, из тех, которые, кажется, вот-вот взорвутся у тебя под носом. Он хотел во что бы то ни стало передать в полицию письмо. Оно намокло, но прочесть можно. Я поместил его в сушильню, а до того сфотографировал. Хорошо бы ты глянул. Сейчас перешлю файл. Николя поколдовал над своим мобильником, и послание появилось на одном из двух расположенных перед Шарко экранов. «Отчего умер?» «Похоже на сердечный приступ, но ты бы видел его глаза. Кроваво-красные. Не думаю, что инфаркт может вызвать нечто подобное. Короче, спасти его не удалось. В 5 минут его не стало. Пока что скорая увезла его в больницу Биша. Я попросил не прикасаться к тому и держать на холоде. Надо отправить запрос, чтобы его перевезли на набережную Рапе для вскрытия по всей форме».
«Вскрытие по всей форме? Зачем?»
«Открой мейл и глянь на рисунок слева вверху». Франк послушался. Посмотрел на символ, нарисованный коричневым фломастером. Он слегка растекся от воды, но Шарко узнал наспех нарисованную голову шимпанзе со злобным выражением, глазами с белой радужкой и непокорным вихром на голове.
«Это мне что-то напоминает».
«Короткая же у тебя память. Этот значок около 2 лет назад обнаружили на веб-странице сайта Елисейского дворца. Хакеру удалось взломать пароль админа и опубликовать генетический профиль президента. К профилю прилагалась угроза, если ты помнишь. Если Франция выберет путь развития искусственного интеллекта и индустриализации человеческой мысли, то готовьтесь к худшему. Ангел будущего». Теперь Шарков вспомнил. История обошла всю прессу и поставила на уши службу безопасности. Взломанная страница гласила, среди прочего, что президент происходит из народа викингов и с вероятностью в 73% рискует заполучить болезнь Альцгеймера. Страница была убрана с сайта Елисейского дворца в течение 1/4 часа после ее появления, а сама информация тут же объявлена дурной шуткой. Но социальные сети успели ее заполучить. Вдобавок к профилю и угрозе, на странице журналистам предлагалось убедиться, что образец отпечатка пальца, содержащийся на двусторонней пленке, отправлен в лабораторию World DNA, находящуюся на Гибралтаре. Это учреждение было ведущим на рынке расшифровки генома и анализа ДНК. За какую-то 100 евро оно смогло извлечь ДНК из нескольких клеток, оставшихся на отпечатке пальца президента, и определить его генетический профиль.
«Ты должен прочесть письмо».
Шарко вернулся к экрану. Письмо было написано от руки черными чернилами. Почерк хоть и неровный, но разборчивый.
«Я мог бы рассказать вам, что происходит в Осло. Но вполне вероятно, что на данной слишком ранней стадии вам на это плевать. Точно так же, как если я вам скажу, что на Кубе скоро начнется эпидемия холеры, что Аустерлицкий вокзал скоро поплывет, или что в Судане через несколько дней вспыхнут военные столкновения. Вы, безусловно, примете меня за сумасшедшего. А если я вам скажу, что в 17:02 сегодня, в среду, 7 ноября 2017 года, человек, у которого будет это письмо, умрет прямо перед вами. А? Вот это уже интересно. Кажется, теперь я привлек ваше внимание. Шимпанзе».
Шарко бросил взгляд на часы, потом перевел глаза на Беланже.
«Тот человек умер во сколько?»
«Ровно в 17:02. Коп на мгновение задумался.
«Почему 17:02? Почему не круглая цифра, например, просто 17?»
«Я не ошибаюсь, он назвал нас
шимпанзе? Тебя это тоже раздражает? Шарко вернулся к письму. Поначалу, как предвестники, они забавляли. Затем, как завоеватели, удивляли. Сегодня, превратившись в монстров, они ужасают. А завтра? Никогда еще до настоящего времени кучка людей и компаний Google, Apple, Facebook, Amazon, то есть GAFA, не формировала до такой степени мышления миллиарда шимпанзе и не направляла их выбор. Вас захватили роботы и алгоритмы. Мобильник стал продолжением вашего мозга, который вы бесконтрольно предоставляете базам данных. Я жалею вас даже больше, чем ненавижу. Бедные шимпанзе, отныне ваша жизнь принадлежит Google и Facebook. Ваше существование основано на лайках, а без них вам кажется, что вы никто. Но вы не правы. Кое-что вы собой представляете. Вы сырье, материал для страховых компаний, банков, рекламщиков, продавцов машин и политических партий. Вы думаете, что пользуетесь кучей бесплатных услуг, но эта дармовщина имеет цену. Ваша личность, ваша свобода. Параллельно ученые, направляемые этими не слишком щепетильными силами, убивают смерть и манипулируют вашими генами, чтобы сделать вас еще более совершенными, улучшить, заставить стареть не так быстро. Родилась новая Евгеника. Евгеника, которая не уничтожает, а улучшает. Для меня это одно и то же, потому что те, кто не был улучшен, у кого не хватило средств, становятся слабым звеном, париями, которых рано или поздно общество так или иначе уничтожит само. От чипа до гигантского монстра Гидры расстояние всего в один шаг. Господи, да ведь вы завтрашнее лабораторное животное, и никто ничего не говорит. Все попустительствуют и подбадривают. Несмотря на мое предупреждение, президент подписал подтверждение курса на развитие искусственного интеллекта. Он позволяет непрозрачным инвестиционным фондам финансировать предприятия как у нас, так и по всей Европе. Чем они занимаются в своих лабораториях? За своими компьютерами? Вы хоть это знаете? А я знаю. Мы живем, а не функционируем. Нас родили, а не произвели. В какой мир мы попали, если жизнь творится в пробирках? Если женщины сдают в наем свои животы в обмен на пачку банкнот? Если люди используют роботов, чтобы было проще открыть дверь собственного дома? Шимпанзе, вручающие свою жизнь машинам, которые их кормят, нарушая законы природы, должны заплатить. Вскоре миллионы глаз, устремленные на экраны, обнаружат мой манифест и все ужасы, порожденные этим миром. И когда вы поймете, до какой степени уже слишком поздно, я покажу вам, на что способны эти монстры, прячущиеся во Франции со своими сбирами вроде карателя. Вы зааплодируете моим поступкам. Встречаемся здесь. Манифест angedefutur.com. Игра начинается. Если вы перекроете доступ к этому сайту, я убью их и загружу видео в интернет. И маленький совет. Отнеситесь к этому сообщению очень серьезно. Шарко переварил прочитанное и оперся подбородком на сложенные ладони. «Что ты об этом думаешь?» «Скверно пахнет». Майор перешел ко второму экрану и набрал на клавиатуре указанный веб-адрес. Высветилась черная страница. Наверху большими белыми буквами было написано: «Там, где прячется маска, находится обезьяна». И внизу справа: «Одновременное подключение. 3». Больше ничего. Шарко молча поглубже устроился в кресле. Три параллельные глубокие складки пролегли на его лбу. Вдруг счетчик показал 4. Николя кивнул на экран своего мобильника. «Это я только что подсоединился. Счетчик отражает количество посетителей. Это означает, что помимо нас еще двое зашли на эту страницу с разных точек. Ангел будущего. Возможно, и кто-то другой. Что это такое? Манифест angedofutur.com? Понятия не имею. Но необходимо начать официальное расследование. Выяснить личность типа, который передал письмо, а также причину его смерти. Если верить его словам, он всего лишь курьер. Шимпанзе. Он был очень напряжен и очень нервничал. Попросил меня о помощи, очень тихо, словно за ним следили. Нечто довольно сильное вынудило его прийти сюда. И потом есть еще этот логотип и предупреждение: «Я убью их». Под удивленным взглядом коллеги Шарко стер мейл. «Ладно, вот что ты сейчас сделаешь. Тебя здесь не было, ты не присылал мне никакого мейла и ни о чем не рассказывал. Ты немедленно отправишься к боссу и устроишь так, чтобы он передал это дело другой группе».
«Другой группе? Ты спятил?»
Франк открыл заклеенный конверт, достал оттуда пачку только что напечатанных фотографий и протянул ему. «Его обнаружили этим утром в лесу Бонди. Поэтому я и хотел, чтобы ты подъехал сюда. Мы будем заняты по горло». Капитан полиции внимательно рассмотрел снимки. Тот, где труп был крупным планом, привлек его внимание. Черные раны, неузнаваемое лицо, разодранное до костей, торчащая печень. Шарков встал и подошел к окну. Шеренги домов, строительные леса, подъемные краны и бульдозеры. Он уперся пальцами в стекло. «Вскрытие завтра утром, и наш новый сотрудник, старший капрал, пойдет с кем-то из вас. Лучшее, что можно придумать для разминки, как ты думаешь?»
«Как я думаю?
Я думаю, что ты увиливаешь. У нас часто бывало по нескольку дел в работе. В чем проблема? Тот тип попросил меня о помощи. Он испустил дух буквально у меня на руках. Еще это письмо и сайт. Наклевывается интересное дело. Я хочу над ним работать».
Шарко вернулся к столу и снял телефонную трубку, чтобы положить конец разговору.
«Мало ли, чего ты хочешь. Ступай к Жико. У меня и так на неделе одно совещание за другим. А еще у меня жена, двойняшки. И вообще-то жизнь тоже. Два крутых дела за раз — это перебор. От твоей истории несет серой, а я не хочу гробить свои выходные. И потом все эти компьютерные штучки, искусственный интеллект и прочее уже не для меня. Жизнь бесценна, а время летит слишком быстро».
Николя швырнул фотографию на папку.
«Ты руководишь группой уголовного розыска. Это тебе не Диснейленд. Если тебя воротит от твоего кабинета, воняющего новоделом, и от совещаний, которые к нему прилагаются, зачем ты согласился на эту должность?»
«Потому что возраст подошел. У меня уже не те ноги и не та дыхалка, что раньше. А моя должность как раз то, что надо для начала завершения карьеры».
«То, что надо? Шутишь? Ты подыхаешь от желания вернуться к оперативной работе. Для тебя собственный кабинет хуже тюрьмы. Это у тебя на лбу написано. Как только появляется возможность выбраться наружу и пошлепать башмаками по дерьму, ты тут как тут. Разве не правда?»
«Не, вранье. Но я не пойду к Жико. Ступай сам и сам с ним разбирайся».
Николя направился к двери. Перед тем, как выйти, он обернулся.
«И твоя идея про вскрытие — полное дерьмо.
Не так встречают новичка, не подсовывают ему трупешник в первые же часы работы. Хреново ты стареешь, приятель. И Николя захлопнул за собой дверь. Шарко сопроводил его уход характерным жестом и отложил телефон, не сводя глаз с экрана. «Насрать мне на твою грошовую критику! Пока что я делаю, что хочу, мать твою!» Продолжая ворчать, он навел курсор на крестик, чтобы закрыть страницу. Увидел, как в левом углу экрана появилась красная точка, потом исчезла. На черной странице она появлялась и исчезала приблизительно каждые 5 секунд. Шарко прищурился и приблизил лицо к картинке. Что бы это означало? Там что, кто-то есть позади, в темноте? Что означает загадка про обезьяну и маску? Кто такой каратель? Он терпеть не мог игры типа «пройди по жуткому следу». Он попробовал поискать в Google «Манифест AngeDeFuture.com», но кроме ссылки, выводящей на тот же сайт, ничего не было. «Если вы закроете доступ на сайт, я их убью», — говорилось в письме. Человек отдал Богу душу у входа в управление, держа в руках этот текст, и ровно в означенное время — 17:02. Как кто-то мог умереть в столь точно предсказанный час, да еще и прямо у них под дверью? В него что, выстрелили отравленной стрелой из духовой трубки? Или как? Полная хрень. Не зная, что предпринять, Франк продолжал неподвижно сидеть в своем кресле. Беланже не ошибся. Раньше шеф бы набросился на такое дело, наплевав и на перегрузку, и на бессонные ночи. Ведь именно такие ночи и выковали их команду, их семью. Он больше не прикоснулся к экрану и брюзжа поднялся. «Ты меня достал. По самые помидоры, Беланже!»